Притча о жизни души на ладони у Бога. В монастыре одном жил старец, звали старца Зосима. И была народная молва о том, что так чист сей старец душой, что наделен он от Бога милостью чудеса различные совершать. Говорили, что и чудесные исцеления по слову его происходят, и судьбы людей меняются, и души преображаются. И много народу приходило к старцу с просьбами. В небольшой уездный город, где расположен был тот монастырь, по обычной для России разбитой и пыльной дороге, вошел человек. Он был не молод уже, но и не стар. Телом он был крепок, роста существенно выше среднего. Сила, видно, в теле была недюжинная. А в душе непокой и надлом были ощутимые для взгляда внимательного. При дороге нищий сидел на куче лохмотьев грязных. И у входящих просил милостыню. Человек спросил этого нищего, где бы комнату снять или двор постоялый найти, и рубли ему дал. Деньги по тем временам большие. Нищий, как рубль увидел, вдруг переменился, словно что-то в нем на мгновение проснулось от удивления, и сказал: «Ты к тетке Аксинье лучше ступай, у нее добрее будет. На постоялом дворе драки, там пьяный шум, а у нее часто те, кто к старцу Зосиме приезжают, останавливаются. Аксинья она добрая. Когда не пьян, бываю, суп у нее спрошу, так нальет. Суп вкусный у нее, хоть и постный всегда». «Подожди, к какому такому старцу? Я не к старцу вовсе. Впрочем, все одно. А как к этой твоей Аксине пройти? Да и по батюшке, как ее величать?» «Аксинья Димитровна. Скажи, что Николай к ней послал». На этом мысли нищего переключились на рубль и водку с существенной закуской. Путник подошел к дому Аксиньи и постучал. Открыла чуть полноватая средних лет женщина, лицо ее спокойной добротой освещено изнутри было. Смотрела она ласково, будто давнего знакомого, которого ждала, повстречала. «Нельзя ли у вас, Аксинья Дмитриевна, комнату снять? Сказали мне, что у вас комнаты сдаются». «А чего ж нельзя? Хорошему человеку всегда рада». «С чего ж вы думаете, Аксинья Дмитриевна, что я человек хороший? Я, может, вовсе наоборот». С некоторым сарказмом и глубокой горечью изнутри произнес спутник. «Ну, коли не очень хороший, так скажи хоть как звать тебя». Не испугавшись, мягко перевела разговор на шутливый тон хозяйка. «Зови Николаем». Путник по имени Николай осмотрел уютную, чистую и просто обставленную комнату. Он заплатил за жилье за неделю вперед, дав денег вдвое больше, чем сумма, которую ему назначила хозяйка. Он хотел уже удалиться в свою комнату, но Аксинья осторожно произнесла: «Вы к старцу Зосиме в первый же день не ходите. Помыслите в покое, как и что. В реке погуляйте. Чтоб его слова слышать, нужно упокоиться душевно хоть немного». «Да что это у вас тут за старец такой? Я не к нему вовсе. Я по монастырям не хожу. Не помогает Бог людям. Вон что вокруг творится, да что там. В этот момент разговор прервался, в дверь постучали, а Ксения отворила. Вошла бледная, усталая женщина с ребенком на руках. Ребенок был уже немал и, видимо, тяжело болен. Это был худенький мальчик лет примерно 5 или 6. Ребенок был в сознании, но как бы не полностью, словно способность жить в этом теле уже наполовину покинула его. Женщина держала его на руках из последних сил. «Что ж вы стоите?» — обратилась к Николаю за помощью Аксинья. «Подержите дитя!» Когда Николай брал мальчика на руки, тот слабо застонал и чуть приоткрыл глаза. Николай очень осторожно и бережно отнес мальчика в комнату рядом с той, в которой он расположился. Засыпая, Николай слышал сквозь сон мягкий грудной голос Аксиньи и сдавленные рыдания женщины. «Поможет старец Зосима», — успокаивал Аксинья. «Ты не сомневайся, утром и пойдете. Не беда, что нет денег. Не берет он деньги вовсе. Кто хочет, тот потом на больницу или на монастырь жертвует. И у меня так поживите. Тут у меня постоялец щедрый. Так все одно к одному славно и сложится». На утро Николай проснулся от приглушенных голосов и сборов за стеной. «Да, присоветовал Никодим мне тихое местечко», — подумал он. Но расстрашения почему-то не было, а было тепло на сердце. Как в далеком детстве, когда сквозь сон слышен был мамин голос. За окном еще не рассвело, а Ксения постучала. «Уж простите, Николай, не спросила вчера, как у вас по отчеству. Ребенок хворый, не может сам идти, а гостья наша совсем из сил выбилась. Вы бы их проводили до старца». Николай согласился, не колеблясь. Сейчас это отвлечение от угнетавших его мыслей казалось ему неожиданным и радостным. А старец Зосима со вчерашнего дня все более и более привлекал его любопытство. Помогать же людям Николай всегда стремился. В этом он смысл всей жизни своей видел. И в этом же и величайшее разочарование в достижении целей, намеченных по преображению жизни людской, получил. На улице было прохладно. Николай нес ребенка на руках. Женщина, запыхавшись от скорого шага, рассказывала, как случилось, что ее сынок Ильюшенька повредил ножку. «Может, мы бы в больницу лучше пошли?» – спросил Николай. «Врач бы посмотрел да вылечил. Здесь, говорят, больница есть хорошая». «Да были мы у лекарей разных. Денег столько ушло и не помогли. Говорят, ампутация нужна. Да и то поздно, может быть, уже. А старец он чудеса от Бога творит. Он непременно вылечит». Потом женщина начала подробно рассказывать об их жизни и бедах. Николай бережно нес ребенка и почти не слушал. Он держал хрупкое тельце, в котором едва теплилась жизнь, и думал: вот ребенок, который, скорее всего, вот-вот умрет. Или останется калекой на всю жизнь. Так что смерть ему, может быть, и лучше даже была бы. Отчего так? За что? Почему ничего не изменить в этой страшной и бессмысленной жизни человеческой? Вот я сам взрослый и сильный человек, который не видит ни малейшего смысла в продолжении этого существования. Буду жить, а этот мальчик умрет. Если бы можно было вот так просто взять и отдать свою жизнь, свою силу ему, чтобы он жив и был здоров. Но это невозможно. Ну и где же ты, всесильный Бог? Почему такое допускаешь? Они подошли к монастырю. Монахи не хотели их пускать. Завтра приходите, тогда старец просящих выслушивать будет. Сегодня никак нельзя. Но Николай уверенно прошел мимо, словно это не его пытались остановить. Он твердо решил, что сегодня же, после аудиенции у святого старца, он оговорит мать и отнесет ребенка в больницу. Может быть, еще не поздно будет. Николай быстро прошел сквозь монастырский сад, келье старца. Дорожка в келью была явно отличима. Она была утоптана множеством приходящих к старцу просителей и выделялась среди всех других мощенных камнем монастырских проходов. Николай с ребенком на руках решительно вошел в келью. Мать мальчика за ним. Старец Зосима был совсем не старым и дряхлым, каким воображал его себе Николай. Он был стройный и наполненный неким особенным покоем человек. Только его волосы и борода, обрамлявшие лицо, были абсолютно белыми, а глаза... Николай всего лишь на мгновение встретился с ним взглядом и понял, что таких глаз он никогда прежде не видел. Они излучали теплый, ровный и спокойный свет и какие-то особые уверенности и силу, покой и ласку. Мать мальчика, опустившись на колени, начала свой рассказ о несчастье с сыночком. Она причитала и просила исцелить мальчика. Старец прервал ее. «Александр, и тебя зовут. Ступай в часовню и молись, милая». Та смолкла, удивленная, и с поклоном покорно вышла. Николай положил ребенка на широкую лавку у стены и, не перекрестившись, а лишь слегка поклонившись, хотел выйти. «Помоги мне, Николай!» — услышал он слова старца. «Ты ведь правду хочешь, чтобы Ильюша поправился?» «Да», — ответил Николай, не успевая удивляться происходящему. Он вспомнил то, о чем думал по дороге, неся мальчика. Зосима сказал: «Подойди сюда». Старец положил руки Николая на тело мальчика, одну на грудь, другую на больную ногу. Свои руки он не отвел. А то, что потом было, Николай не мог осмыслить еще долго. Он сам и все вокруг погрузились в свет. Это был чистый, бело-золотистый свет, подобный утреннему солнечному. Николай видел, как мягко движутся потоки этого света. Потом он словно отключился, будто бы заснул. Когда же Николай очнулся, он сидел в углу кельи, а старец Зосима беседовал с матерью мальчика. Самого мальчика в келье не было. «Вдовая, говоришь?» – спрашивал старец. «Да, вдовая, одна пятый год маюсь всю жизнь. За тебя теперь молиться буду. И Ильюшеньку научу за тебя, Спасителя нашего, молиться». Вот и думала. Не я, Бог исцелил. Богу буду молиться, Богу буду благодарить. Это хорошо, благодарить. Я вот научу тебя, как первую твою благодарность содеять. Вот тебе от меня записочка. Пойдешь в больницу к доктору Федору Пантелеймонычу. Скажешь, что я велел тебе месяца 3 или 4 поработать сиделкой с больными тяжелыми. Он тебе за это зарплату положит. Будет вам на что с Ильюшей домой ехать. Спасибо тебе. Погоди, да слушай, неугомонная. Есть там человек один, Григорием зовут. Операцию ему сложную сделали. Жизнь телу его спасли, но без ноги он теперь. А калекой он быть не хочет. Уже один раз пытался жизни себя лишить. Вот если сумеешь душу ту излечить, то это будет первая твоя благодарность Богу. А сын твой тебе поможет. Бывает, что когда больные деток видят, то надежда на жизнь светлую к ним возвращается. Ступай теперь. Ильюшенька, иди сюда, позвал старец Зосима. То, что увидел Николай, поразило его превыше всего. В келью из монастырского сада еще немножко неловко, но вбежал, а не вошел исцеленный мальчик, преобразившийся невероятным образом. Ребенок не просто мог теперь ходить, он словно очнулся от смерти, и явилась в нем жизнь подлинная, ясная, солнечная. Такое редко увидишь среди обычных здоровых людей. Словно радостью и светом изнутри светилось все теперь в Ильюше. Словно тот лучистый дивный свет, который видел Николай во время исцеления, был теперь и в теле мальчика. «Мама, мама, я совсем здоров, и нога не болит больше!» Я даже бегать могу. Они оба с благодарностью поклонились старцу и пошли. А старец Зосима стоял на пороге кельи и смотрел им вслед. Он смотрел в их будущее с лаской и силой Божьей. Видел он человека по имени Григорий, молча лежавшего на своей постели с невидящим взором боли и отчаяния, и видел шепчущую ему слова ласковые Александру, мать Ильюшину, и видел, как вбежал в палату больничную, ища мать, маленький Илья, и как вспыхнуло любовью детское сердце, когда мечта его главная былью стала. «Мамочка, мамочка, ты папку нашего нашла!» В радости молвил Ильюша и со словами такие обнял Григория. И Григорий со слезами на глазах обнял мальчика, и вернулась любовь и надежда в душу, и душа уврачевалась. И видел старец Зосима от троих счастливых людей, уходящих из больницы исцеленными, хоть мужчина и на костылях шел. И видел тех, кто им вслед из окон смотрели, и счастье желали. Сбудется, Господи, по воле Твоей все да будет. Сердца любовью, наполненные волю Твою, сотворят, шептал старец Зосима. Николай и старец остались в келье одни. И часто ты чудеса такие творишь, удивленные, не осмыслившие еще все произошедшее, спросил Николай. Такое очень редко бывает, Но то ведь не только я, но и ты. С Божьей волей, сливаясь, Ильюшу исцеляли. Видно, и для тебя то нужно было. Чтоб полнота силы Божьей явлена пред тобой была. Ступай теперь, подумай. О чем спросить хочешь, отчего смысла в жизни своей не видишь, о сокровенном самом, чего сделать хочешь, подумай, и приходи тогда. Завтра приходи, если захочешь, поговорим. Сможешь ты то совершить, что для людей мечтал сделать. Сможешь, но не сам, а с Божьей силой соединяясь. Ступай теперь, устал я, тихо произнес Зосима. Николай, возвращаясь от старца, думал о произошедшем. Все теперь изменилось каким-то невероятным образом. Смерть, о которой он думал, как о выходе из тупика, из бессмысленности и безнадежности в жизни, вдруг отступила. И открывался неведомый прежде простор. И теперь он должен понять и сформулировать для самого себя, как же жить дальше. Не веря в бытие Бога, которое за непростую его, Николая, жизнь утвердилась в нем, столь, казалось бы, просто разрушил старец. Но вера не вошла на освободившееся место, ибо искал Николай не веру, а четкость понимания и полноту знания. Все вопросы, мучившие его за все время его духовных исканий, вновь всколыхнулись в нем. То были те вопросы, что отверг он, как заведомо не имеющий ответов. Отверг вместе с верой в бытие Бога. Он сам тогда решил искать пути, чтобы помочь людям стать счастливыми. И много начинаний его потерпели полное поражение, и многие друзья его предали, и многие идеи его светлые были извращены его бывшими товарищами и обращены во зло. И принесла вся эта его деятельность многим людям добро, но многим печали и разрушения. Мысли Николая вернулись к чуду исцеления и к тому свету, который он сам видел. Значит, есть все-таки сила, которая может менять судьбы человеческие. Это и есть Бог? Он понял, что завтра вновь должен пойти к старцу. Николай шел к монастырю, а сомнения и мысли все еще угнетали его. На что я надеюсь? Что изменилось вчера, когда увидел я свет лучезарный, соединившись с которым старец исцелил мальчика? Что я исповедоваться хочу? Душу излить? Или веру Христову обрести, что ли, хочу? Или вопросы свои задать? Или, может, найти понимание смысла жизни моей? Впрочем, может быть, и в самом деле знает этот старец ту истину, ради которой жить на земле стоит, и ведает, как. Уже подходя к монастырю, Николай услышал разговор матери и дочери, возвращавшихся от старца. Мать была весьма упитанной, крупного телосложения женщиной, явно немалого достатка. Она возмущенно кричала, и несовестно ему людей и исцелениями соблазнять, чудесами приманивать. Сам ведь не может ничего, кругом один обман. «Да будет вам, мама!» — пыталась успокоить ее дочь. Она придерживала больную, плохо двигающуюся левую руку здоровой правой рукой, и продолжала. «Говорила же я вам, матушка, что ерунда все это, сказки для дураков и детей несмышленых, а вы мне не верили». Но мать все не могла успокоиться и продолжала захлебываться от возбуждения. «Надо ж удумать такое, каждое утро тесто больной-то ручкой вымесить, испечь хлебы и нищим раздать. И так 3 года. Святой выискался, жулик из жуликов. А к нему вон дураки за советом тащатся». «Ну будет вам, мама, будет», — урезонивала дочь. Николай слышал удаляющиеся голоса, потом он долго сидел среди людей, ожидавших беседы со старцем, разглядывал лица выходящих. Когда все разошлись, он вошел в келью. А старец Зосима будто бы ждал его, обрадовался так, будто самого близкого человека встретил, словно сын к нему вернулся, а не случайный путник, в Бога полжизни не веровавший. Пришел все-таки. Пришел. А для чего пришел? Сам еще не знаю. Может, просто поговорить нужно. Может, пойму, как ты живешь и зачем. Зачем чудеса творишь? Не я чудеса творю, Бог дела вершит. Хотя и человек сам тоже вершит. А девица с рукой больной не получилось сегодня исцелить? Не получилось, с легкой печалью сказал старец Зосима. А если бы послушалась и 3 года тесто месила, исцелилась бы? Смотря как исполняла бы. Если бы проснулось сердечко духовное, когда деткам голодным хлебы раздавала. Если бы о том, как горе людскому помочь, думала, когда тесто месила, а не о том, как больную руку поправить, то выздоровела бы. Руки добро дающие и благо делающие завсегда здоровыми становятся. А я вот и руками своими, и мыслями своими, и всеми делами своими всю жизнь пытался добро делать, и до того дотрудился, что даже думать стал, не лучше ли жизни себя вообще лишить, чем понимать бессилие изменить что-либо к лучшему. Вот мальчик тобой исцеленный, думаешь, будет счастливым? Или так же, как все, подрастет и во грехах и пороках завершит свой земной путь? Для чего же тогда ты его исцелил? Для будущего его исцелил, для любви. А то, как и каким он в то будущее войдет, то от многого зависит. Ты вот маленький, когда был, Бога любил сильно. А юноши тоже сердце чистое имел. «Да, любил и верил», — ответил Николай. «Верил, да изверился. Давно это было, горячо любил и молился горячо, да только не исполнял Бог просьбы моей. А потом увидел я беды людские и страдания, и решил, что не мог Бог добрый, всемогущий, всемилостивый такой ад для детей своих на земле устроить». и решил то, что в силах моих, я сам для людей сделаю. Да вот не вышло то, что задумывал. Зосима. Вижу многое из того, что с тобой было. Ты прежде жил словно на лодке по реке против течения греб. Ты все трудился, дождал, что приплывешь к океану великому, а приплыл лишь к малому родничку, с которого река начинается. Но трудился ты не зря. Возросла твоя сила, и умений прибавилось, познал многое. И можешь ты теперь лодку направить в нужном направлении. И вся мощь реки будет в помощь силе твоей. Хочешь ли того? Не знаю пока, чего хочу. Оттого, видно, и к тебе пришел. Ты меня от неверия и бессмысленной пустоты в душе исцелить сможешь? Так уже исцелил тебя Бог от неверия твоего. Кабы не исцелил, не пришел бы ты вновь сюда. А вот тому, как любовь к Господу обрести и тишину сердечную познать, тому могу научить тебя, если сам захочешь. Объясни же мне тогда, прежде всего, зачем я вернулся? Чтобы научиться дело Божие вместе с Богом осмысленно совершать, а не поступать, как саму на ум взбредет. Еще скажи мне, сам-то ты во что веруешь? Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего, и видимого, и невидимого. И хоть слова тебе обычные молитвенные произношу, но Бога я всей душой, всем сердцем всегда чувствую и ощущаю. И присутствие его мне столь же явственно, как твое здесь. Только не всех могу научить тому же. Ты что, видишь Бога? И вижу, и слышу. А вот я не вижу и не верю тебе почти. А ты видишь ли сейчас дом Аксинии, в котором комнату снял? Не вижу. Так, слава быть, нет того дома вовсе. Есть. Вот не видишь сейчас, но говоришь есть. Вот так же и Бога не видишь, любовь его не ощущаешь, хотя он есть. Иисус, когда меж людьми жил, вроде бы как человек обыкновенный, он с Отцом Небесным всегда говорить мог. Силу великую от Отца исходящую всегда мог ощущать. И многое тогда совершил он, чтобы показать, как жить человек может на земле. И главное нам заповедовал, чтобы и мы стали такими, как Он. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. А многие ли пытаются? Пока человек в унынии, неверии, отчаянии и гневе содержит себя как душу, Бог бессилен помочь ему, ибо по незнанию и неверию отвергает человек любовь Божию всемогущую, помощь и заботу его нежную. Что же может человек в мире всем изменить? С чего мог бы начать? Прежде всего, себя самого может выправить. Душу очистить, сердце духовной любовью наполнить. Жить не по хотениям своим, а по Божьей воле. Вот тогда только сможет такой человек и ближним своим помогать. Сделать это каждый человек может, ибо возможность такая ему Богом дана. И возносится тогда душа, озаренная любовью сердечной, к жизни иной, хотя и тело имеет. Тело остается тем же, руки те же, но душа преображенная, словно в ином мире, райском, теперь обитает. Живет она любовью наполненная, с Богом обо всем совет имеющая. Все вроде бы тоже вокруг, а жизнь человеческая иной становится. Ты вот теперь все мысли свои горячие, сомнения тяжкие, в речах неудержимых, в спорах, мне на исповеди выплеснуть хочешь. Думаю, от этого полегчает, но нет покоя у тебя в душе от того, что тишины сердечной ты не познал. Еще скажу, все, что ты мне исповедовать хотел, ведь уже знал и знает Бог о тебе. Знает Он и прошлое твое, и мысль каждую. Каждый человек всегда как на ладони у Бога. Но только лишь когда человек об этом узнает, великая польза ему от этого может настать. Ибо если знает человек, что видны Богу все его мысли, даже самые сокровенные, и что ведомы Богу все дела его, и то даже, что к делам тем человека побудило, тогда внимательнее будет человек жизнь свою строить. Говорят, что страх Божий должен быть у человека, чтобы он не грешил. А я вот так не думаю. Когда из-за страха человек добро выбирает, а не зло, то видит Бог, что не любовь в душе той, но страх. И не идет то душе в зачет. Чистота души пред Богом соблюдаться должна не от того, что наказание может последовать за грешные дела и мысли. Не втайне же от Бога помыслы наши. И не спрятать нам наши дела от Его взгляда всевидящего. Но если видит Бог несовершенства мои, то стыдно мне должно стать за то. А жить в стыде и сраме душе непотребно. Если же понял человек, что помыслил дурно, что поступил неверно, и ему зато пред Богом совестно, то другой раз постарается он не грешить. Важно также не позволить лжи в себе возникнуть, той лжи внутренней, что самому человеку закрывает глаза на пороки его. Это та ложь, когда человек, чтобы голос совести тихий не слышен был, начинает сам себе оправдание вымысливать, к примеру, не себя, но других во всем обвинять. Но если же захочет человек искренне себя, как душу, исправить, то это праздник у Бога. Бог тому человеку помогать в исправлении души начинает, работу совместную они тогда ведут. Пока же человеку неведомо, что Бог его зрит непрерывно, ему вроде как равны злое и доброе, что ему на выбор предложено. Так и живет медленно такая душа, будто спит вовсе, или слепа да глуха, и немного пользы от жизни такой. Николай спросил, скажи, старец, а ты сам зачем живешь? Ведь живешь, будто не видишь зла, лжи, преступлений. Как прощать можешь мерзость, что вокруг творится? Не на все твои вопросы я смогу ответ дать. Ты вот упреки людям, что именуют себя служителями Божьими, мыслишь. Ты о происходящем в религиях различных, сокрушающем все их устои, слова говорить мне хочешь. И это называешь неверием своим. Но ведь также и Иисус о вере книжников и фарисеев говорил. Не ново то, что ты мыслишь. Не исчезли и по сию пору книжники и фарисеи. Вот смотри, криво стенка в келье сей сложена. Даже трещина по стене пошла. Может, каменщик неумелый был, может, время неумолимо разрушает возводимые людьми строения материальные. Сколько церквей для верований разных возведено было людьми, не счесть. Многие разрушены давно, других черед впереди. Нерушим же только тот храм, что в сердце своем духовном человек воздвиг. Здесь тот престол Господа, пред которым полагает человек жертвы свои настоящие. Пороки, от которых отрекся, чтобы не грешить больше. И пороки те, гордыня, зависть, гнев, осуждение, лень, злоба, раздражение, уныние, страх, любовь к себе и невнимание к другим, и другое многое дурное. Сердце духовное есть тот алтарь, на котором возжигается светильник любви неугасимой. И ведь только очищенная от скверны душа для Бога трудиться может. И это есть первый дар Господу от человека прекрасный. И тогда правила жизни, людскими законами устроенные, заменятся законами Божьими, которые именно любовью сердечной прочувствовать и понять человек должен. А любовь Божия границ не знает, и нет той силы, что препятствовать могла бы воле Божией совершиться. Возможно такое предстояние пред Богом, когда раскрывает всю душу человек и сердце его, отверсто для любви Божией. Вот только познав это, видит человек воочию и убеждается, что всегда он был и есть пред очами Бога любящими. Тогда лишь окончательно смиряется гордыня человеческая. Пока в уме твоем бурлят мысли, бушующие о справедливом и несправедливом, но лишь тогда только в сердце твоем духовном покой и любовь смогут настать, когда ты раскроешь его, очищенное, для Христа. И войдет Христос в сердце твое. Да, может человек изменить в себе осуждающий ум, всепрощающей любовью божественной. Было и со мной когда-то похожее на то, что с тобой теперь творится. Искал и я справедливость между людьми. От людей ждал, что разумеют они Слово Божие, как только услышат его, и что делами они явят все, что поняли, если не так, как мечталось мне, поступали люди, то охватывало меня иногда отчаяние. Не понимал я, как поступать надо было мне, когда даже среди пастырей фарисейство видел, когда ничто не мог переменить в душах человеческих. И молился я страстно и горячо, и просил Бога о помощи и вразумлении, как жить. И вот тогда увидел я Иисуса впервые. И услышал от Него всего два слова – смирение и благодарность. Понял я тогда Господа Иисуса и смирил гордыню свою. И научился принимать все приходящее в жизнь мою со смирением и благодарностью. И очень многое тогда переменилось. Ибо великая любовь возрастает в душе, когда понимает человек, что значит истинное смирение. И исполняет сие. Тогда благодарность наполняет сердце духовное, благодарность за все, что посылает Отец Небесный, и также благодарность ко всем существам, через которые это приходит от Бога. Вот тогда-то мой бунтующий ум навсегда заменила великая тишина духовного сердца. Так и живу с той поры, то, что пониманию и умению моему посильно, то совершаю во славу Господа. А когда готова будет душа, откроет Бог то, что мне теперь неведомо, научит тому, что не в силах пока совершать. Живу я теперь среди правил неволящих, вольный. Стараюсь по мере сил и разумения с волей Божьей всегда в согласии проявлять любовь Его всемогущую. Это и есть то, чему учить тебя смогу, если со мной останешься. Не за один разговор то происходит, но через жизнь монашескую обретается. Через жизнь в постоянном предстоянии пред Богом. А то, чему не смогу научить, тому Господь научит. Что не во власти моей изменить, что пониманием пока не охватил, про то молчать стану. А когда будут у меня от Бога понимание и знание, что сказать, как поступить, тогда и сила будет дарована для деяний преображающих. Великое счастье приносит душе согласие с волей Божией. Смирением очищается душа от самости и гордыни. И приходит и понимание, и прощение. Открывается тогда источник любви бесконечной в сердце обширном духовном. Кто тот источник обрел в глубинах себя души? В глубине сердца духовного с Богом соединенного. Тот уже не опечалится от внешнего. Велико счастье его, ибо на земле отверзлись для него небеса, и Бог с ним и в нем. Вот так и живут теперь, так и служу Господу, так и людям помогать стараюсь. Ибо зажигается в ком-то душа любовью, и тогда словно свеча засветилась во славу Божию, и светит та душа потом, все вокруг себя озаряя. И другие души от них искру любви принять могут. Николай с удивлением понял, что пока говорил старец, он не только лишь слова слышал. Понимание особое проникало в него. Ответы главные. он получил на те вопросы свои, которые задать хотел. Совсем новое, непривычное тепло охватило грудь внутри. Он понял, что сейчас жизнь его может начаться будто бы заново. Словно все прежнее, это был лишь черновик. А теперь вот он. Пред Богом стоит душой обнаженной. Уже не пред старцем мудрым, а пред великой и могущественной божественной силой, которая правит всем и, оказывается, всегда была рядом. И знал он теперь наверняка, что любовь сердечная, которую он ощущает, это и есть тот светильник истинный, который освещает весь путь до полного познания истины. Это было словно блудный сын вернулся к отцу любящему. Теперь он стал полностью готов начать новую жизнь, жизнь на ладони у Бога. Жизнь для Бога.